наш второй урок по книге «Зор». Мы продолжаем с вами из введения в книгу «Зор» читать статью. Сегодня статья называется «Ростки цветов». Мы с вами изучали в прошлый раз, что все творение, которое состоит в принципе из желания насладиться, которое создал свет, наслаждение, оно представляет собой розу, в которой есть колючки, через которые надо пройти, добраться к пяти лепесткам, которые находятся в основании розы, такие зеленые лепесточки, и потом на них идет сам этот самый бутон розы. Так вот, надо пройти сквозь колючки, это все наши эгоистические желания, проходя которые, из которых мы создаем эти пять основных лепестков, это пять уже собранных вместе, соединенных, объединенных желаний, из колючек, превращающиеся в лепестки, пять лепестков, из которых уже потом развивается роза. Эти лепестки сначала закрыты, а затем, когда мы внутри этих пяти лепестков развиваем свойства отдачи, тогда это свойство отдачи раздвигает эти пять свойств, они расширяются благодаря этим свойствам отдачи, и получается у нас цветок, роза. На эту тему существует очень много каббалистического материала, почему каббалисты именно употребляют наше все мироздание розе, почему духовный корень объединения вот таких сил получения и отдачи вместе в высшем мире, он дает в нашем мире вдруг какое-то вот такое на растительном уровне творение в виде этого цветка. Ну, так вот, они нам это все объясняют. Существует еще много каббалистического материала. А сейчас мы перейдем, значит, от этой розы, от объяснения Зор, перескакивать с материала на материал. Он дает нам впечатления какие-то, а затем из этих впечатлений складывается уже особая картина, которая даст нам ощущения, внутренние ощущения. Вот эти внутренние ощущения, они и постепенно приведут нас к ощущению самого высшего мира. Так постепенно в человеке это проявится. Я испытал это на себе, и надеюсь, что вы это испытаете скоро и на себе также. Итак, ростки цветов. Это четвертый пункт. В начале, то есть с этого начинается статья. Раби Шимон открыл. Открыл имеется в виду, что открыл ворота или потоки высшей мудрости, которые нисходят из мира бесконечности через все миры до мира Ацилут, в котором он находится и который он объясняет нам. Мир Ацилут, он тот мир, в котором раскрывается весь замысел мироздания, куда, с одной стороны, поднимаются души из нашего мира, а с другой стороны, свыше, нисходит туда выше свет. И там, где души встречаются со светом, место их свидания, взаимного объединения, наполнения, это мир Ацилут. Так вот, Раби Шимон открыл свыше эти потоки высшей мудрости на то, как снизу поднимается к ним желание душ. И рассказывает. Ростки цветов появились на земле. Земля, на иврите от слова «рацион». Мы с вами должны будем все-таки переводить иногда на иврит, потому что в иврите сами слова, они обозначают и действия, и качество. Потому что, допустим, если я говорю на иврите, так я говорю, допустим, ростки появились миарец, из земли. Ну, а арец одновременно, кроме земли, и рацион, и желание. То есть мне не надо на иврите переводить, а здесь не надо будет переводить. То есть ростки появились из земли, ростки появились из желания. Это так сказано в «Песнь песней». Ростки — это начало действия творения. Показались на земле когда? Это на третий день творения. Потому что в первые два дня создавалось свойство хасадим, отдачи, создавалось свойство получения. Во второй день, значит, первый и второй день, они, это два проявления двух противоположных свойств, двух противоположных сил, из которых состоит все мироздание. Положительное, отрицательное, получение, отдача, невозможно, в принципе, одно без другого. А вот третий день, это когда происходит слияние, соединение между ними, и вот тогда появляется первый раз творение, первый раз новая жизнь. И поэтому сказано, что создалась, значит, были воды, а потом была земля, а потом вследствие перемещения, взаимодействия такого воды и земли начинают появляться уже ростки. Это начало действия творения. Показались они когда? Из земли, то есть из нашего желания, из желания, когда поднимаются в третий день творения, когда сказано, да произрастит земля зелень. Что значит земля зелень? Земля – это желание, а когда оно вместе перемешивается, это желание получать, которое есть в земле, все притягивать к себе, с желанием воды отдавать, то вместе порождается такое свойство, желание земля становится со свойством отдачи, с намерением отдачи. И вот тогда и возникает возможность, чтобы произросли из этой земли ростки, то есть следующий уровень, не уровень неживой, а уровень уже растительный. Появляется творение, которое само устремляется к солнцу, к свету, к отдаче. И развивается из этих двух свойств третье свойство, следующий уровень, который имеет свою самостоятельную жизнь. И далее сказано из той же песни песней: «Время пения настало». То есть после того, как создались растения на земле, следующий этап развития – время пения настало. Это говорит уже о четвертом дне, когда происходит ограничение, то есть не может просто растение расти тем, что на него начинает оказываться давление, повышение в нем эгоистического желания. Из этого растения постепенно появится животный мир, следующий уровень эгоистического развития, следующий уровень духовного развития. Поэтому в четвертом дне сказано светило, два светила, на, значит, солнце и луна, которые находятся между собой в противоречии, в противодействии, потому что луна подобна солнцу, но светит отраженным светом от солнца, а земля, которая олицетворяет собой весь наш мир, производная от этих двух светил, она зависит от свечения и солнца, и луны. Мы не представляем себе, что значит в духовном мире вообще воздействие Луны на Землю. И даже в нашем мире мы еще не поняли и не исследовали необходимость этого нашего спутника. Но на самом деле эти два светила равноценны, как бы по размерам они подобны. Хотя Солнце, естественно, удалено на 150 миллионов километров, относительно Луны там 380 тысяч километров. То есть разница огромная в расстоянии, и поэтому, естественно, выглядят одинаково. Они находятся совершенно на разных уровнях от нас. И Солнце все-таки манирует свой свет, а Луна всего лишь отражает. Но относительно Земли происходят эти лунные фазы, солнечные затмения. Земля заслоняет Солнце от Луны. Здесь происходят очень интересные взаимодействия, которые нам могут прояснить картину духовного взаимодействия между этими двумя силами, которые в нашем мире представлены вот таким вот своим прообразом Солнца и Луны. Так вот, поэтому в четвертом дне сказано в Библии светила, которые ограничивают друг друга. И далее снова рассказывает книга Зоар из «Песен песней». Голос горлицы слышен. Это пятый день, в котором сказано «воскишат воды» для того, чтобы создать потомство. То есть из земли с помощью воды создается растительный мир, из воды с помощью земли создается подводный, животный мир, и растительный в том числе. Но слово «слышен», голос горлицы «слышен», Так горло с горлицей — это пятый день, а слышен — это уже шестой день. Что это собой олицетворяет? Это олицетворяет собой сотворение человека, который в будущем претворит действие намерению и намерение действию. То есть человек, который будет находиться впервые из всех творений в состоянии свободы воли, когда он сможет самостоятельно создать в себе, развить в себе свойства Творца и в этой мере расти, уподобляясь Ему, как в неживом виде Солнце и Луна противостояли друг другу, как в первом и втором дне творения противостояли друг другу свойства отдачи в первый день творения, свойства получения во второй день творения, и из них возник третий день. Так в четвертый и пятый день проявляются снова два противоположных свойства, но уже на следующем уровне. И в шестой день возникает человек со своей свободой воли. Вот мы видим с вами, как развиваются три линии. Первая, вторая, третья в третий день. Это уже пошло растение, пошло уже из двух данных нам в природе свойств. Третья, уже поднимающаяся снизу, но это еще пока на растительном и на животном уровне, и затем четвертый, пятый день снова проявление двух противоположных сил творения, но уже на следующем уровне, и появляется в шестой день производная от них средняя линия человек. И затем уже все, что происходит, происходит уже с человеком, потому что в этот шестой день проявляется впервые свобода воли от творения относительно Творца. И поэтому сказано в шестой день «сотворим человека», который в будущем претворит действие понимания, действую намерение. То есть сначала будет намерение сделать себя подобным Творцу, и только с этим намерением человек будет действовать. Потому как здесь сказано «сделаем человека». То есть эти два свойства, которые заложены сейчас изначально в четвертом и пятом дне творения, которые развились из первого и второго дня творения. Я даже вам это начерчу. Есть первый, второй день творения. Третий день – это появление нечто среднего. Затем идет четвертый и пятый день творения. И проявление шестого дня творения – это человек. Вот первая группа и вторая группа. Так они между собой соединены. Если вы хотите, то мы можем назвать это «хесед», «гвура», «тиферет», «нецах», «год» и «исот». Так они называются по сферотам в парцуфе духовного, то есть в системе духовного мира. Поэтому сказано здесь «сделаем человека в стране нашей». В стране нашей, в стране, земля, страна – это то есть в желании, в созданном желании. И это состояние называется суббота, которая как страна жизни, будущий мир. Суббота – это от слова шаббат. Шаббат – от слова окончание всей работы. То есть творение, как сказано Творцом. И вот создал он все существующее и отдыхал в субботний день. То есть шаббат – это от слова лишбот – прекращать любую деятельность. То есть со стороны Творца на этом вся деятельность его закончилась. На шести днях и приходит седьмой день, который олицетворяет собой шаббат. То есть, вообще-то шаббат – это очень серьезный и очень насыщенный, наполненный и уготовленный для работы человека день. Когда человек должен много-много сделать для того, чтобы выполнить то, что Творец создал для него в течение шести дней творения. Это не так, как мы представляем себе в нашем мире, что, дескать, ну, знаете, есть и такое сленговское слово «шаббат», что, дескать, все, кончаем работу, там, заниматься чем-то. Нет, это на самом деле олицетворяет собой венец всего того, что создал Творец и предоставил нам, и то, что мы должны с собою сделать и привести к себя к состоянию равному Творцу. И когда мы входим в состояние, равное Ему, то есть в полное подобие свету, тогда, естественно, вся работа по нашему исправлению прекращается, мы полностью подобны Творцу и входим в состояние мира бесконечности, абсолютного совершенства. Вот это состояние называется шаббат. Его мы должны достигнуть вот в этот период времени, который называется Эрев, Эрев Шаббат. Эрев Шаббат – это вообще вечер шаббатни. Но вечером называется все, что предшествует. То есть все, что приготовил Творец и передал нам, мы должны сделать в эту часть времени, как бы отведенное нам, которое называется Эрев Шаббат, в нашей жизни, в принципе, если мы с вами раскроем то, что происходит вместе с нами, то мы увидим здесь всю историю человечества. Возникла наша Вселенная, затем возникла наша галактика, затем возникло там Солнце, Земля, Луна, ну, соответственно, миллиарды-миллиарды лет назад все это, и затем на Земле начала развиваться растительная, животная природы, и затем появился человек, и Эрев Шаббат практически, с одной стороны, он наступил давно, он наступил минус 5770 лет назад, когда впервые человек, называемый Адам, в нашем мире раскрыл Творца. То, что мы сегодня также хотим сделать. Поэтому мы называемся людьми в переводе на иврит «бне Адам», «сыновья Адама». Сыновья, то есть его последователи, желающие достичь того же, чего он достиг. Так вот, этот Эрев Шаббат, когда человек получил самостоятельность и исправляет себя, он тоже разделяется на множество периодов, в течение которых мы прошли с вами много-много-много всевозможных, перипетий, пока не дошли в нашей истории до последнего нашего состояния, вот этого вот самого последнего, вот здесь вот он, да, который сейчас, вот, допустим, называется нашим с 1995 года, когда мы вступаем действительно в эру нашего исправления, когда у нас, у всех людей, а не у единиц, существует вот эта возможность себя исправить, как появляется в первый, второй день условия и в третий день ростки из земли, но на растительном и животном уровне, так четвертый, пятый день приготовил для человека в шестой день, чтобы он начал расти относительно Творца. И вот, если мы разложим, здесь вся наша история, здесь очень много делений, но если мы все это разобьем на части, мы увидим, что, в принципе, мы с вами находимся в состоянии, которое называется Эрев Шаббат. И поэтому наше состояние разлагается на 6000 лет, потому что 1000 лет называется Днем Творца. И будет в глазах твоих день, как 1000 лет, сказано в Библии. То есть, начиная от Адама, который вот здесь был, и до нас, до конца нашего исправления, должно пройти 6000 лет. Так же, как и вся эта история считается за 6000, но уже других лет, так сказать, космических. А после того, как мы себя исправим, мы входим в состояние, которое называется седьмое тысячелетие. И если вы спросите, когда же мы должны тогда себя исправить, осталось, начиная от 5770 года, еще 230 лет, это будет 2239 год. Это будет соответствовать 6000 году. Надо ли нам ждать этого года, когда будет точно конец света, или нет, то я вам скажу, что не надо, потому что, в принципе, во-первых, шаббат начинается на самом деле за 18 минут до его начала. Это 18 минут, это 9 сферот прямого, 9 сферот обратного света. Кроме того, можно его начать в любое... после того, как тебе переданы все условия исправления, ты можешь достичь этого состояния полного исправления седьмого тысячелетия, даже раньше, чем проходит эти 6000 лет. Кроме того, мы с вами находимся, в принципе, уже в этом действии. Это можно то, что сказать относительно этого пункта, четвертого, пятый пункт. Иное объяснение, говорит Зоар. Что значит иное объяснение? Разве есть несколько объяснений, если мы говорим об истине? Да, есть. Потому что смотря откуда смотреть, мы смотрим иногда сверху на происходящее со стороны Творца, мы смотрим снизу со стороны творения, мы можем смотреть с правой линии, мы можем смотреть с левой линии. В принципе, это только надо нам, для того, чтобы объяснить более полно эту картину. Потому что человек находится в разных состояниях. А в духовном вообще нет такого одного объяснения, второго. Один аспект зрения, второй или третий, такого нет. Человек схватывает там полностью, абсолютную, совершенную картину, и у него не возникает вопроса об одном толковании или о другом. Иное объяснение. Розы, ростки, извиняюсь, ростки, появившиеся из земли, то есть вот эти первые части, первый, второй, третий день творения, они называются праотцы. Это свойство, вошедшее в разум и вошедшее в будущий мир, в бина и скрытые там. И оттуда выходят скрытые они и скрываются в истинных пророках. То есть есть праотцы, следующий уровень – пророки. Это, в принципе, духовные уровни. Не думайте ни в коем случае о чем-то земном. Ни в коем случае Зоар и вообще Каббала не говорит ни одним словом о нашей земле. Она говорит только о духовном уровне и только о точке в человеке, который эту точку может развить, а все остальное просто выбросить в мусорный ящик. Все остальное мы должны делать с собой только для того, чтобы нормально функционировать. А развивать в себе только эту точку, потому что она является частью высшего мира. И только о ней мы должны говорить. Все остальное в нас – это животное. А о животном тут нечего говорить, в нем нет никакой свободы воли, и нам с ним делать нечего. Заботиться о его животном состоянии, мыть, чистить, ложить спать, кормить и так далее. Вот и все. Так что то, что мы говорим про уровень отцы, затем пророки, потом еще другие уровни, мы с вами будем их изучать, мы говорим о уровнях, о слоях в духовном мире. Через который к нам нисходит свет, постепенно он все больше тускнеет, пока не достигает нас в этом мире, и здесь мы можем в состоянии его каким-то образом воспринять. Он настолько уже тусклый, что не мешает нам его воспринять. Мы можем его, перенести. Все равно нам приходится страдать. Из-за того, что он слишком большой, он все время подтягивает нас себе, поэтому светит немножко больше, желая нас привлечь к себе. Это привлечение, когда он светит на нас, оно в нас отзывается болью, потому что свойства наши и его противоположны друг другу. Так вот, праотцы – это вошедшие в разум и вошедшие в будущий мир, в бина, и скрытые там. И оттуда выходят скрытые они и скрываются затем в следующем уровне, в более низком, называемым пророки. Родился Йосеф, и скрылись в нем праотцы. Йосеф – это уровень, который называется Есод, то есть шестой уровень. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есод. Вот этот уровень, он называется Йосеф. Я произношу это на иврите – не Йосиф или как-то еще, потому что мы потом с вами будем изучать, что называется это слово Йосеф. Йосеф от слова леесов – собирать, потому что он собирает в себя всю энергию, все свойства, которые ему предшествовали. И поэтому именно он является собирателем со стороны отцов и собирателем со стороны пророков, этих двух ступеней, нисходящих к нам. И поэтому это и был было свойство, с помощью которого, это свойство, с помощью которого человек входит в состояние, которое называется изгнание из духовного. Он начинает ощущать вот здесь, в начале своего исправления, что он изгнан из духовного. Как Библия нам рассказывает о том, что Йосеф оказался в Египте и потом затащил туда всю свою эту семью. Конечно, это аллегорически. Библия отображает нам весь этот переход от системы праотцов к системе пророков и, как следствие этого, ощущение человеком своего изгнания из духовного. Это необходимое ощущение перед тем, как начинать исправляться. Вот в этот последний период, в котором мы находимся, и сегодня поэтому тоже, на нас воздействует сила, которая называется Йосеф. Мы начинаем ощущать, что мы интегрально связаны, что мы абсолютно эгоисты, что мы не в состоянии ничего сделать, не в состоянии влиять на наш мир, находимся просто в какой-то абсолютной замкнутой и непонятной среде, что с нами, для чего мы и так далее. Вот это все состояние, оно является следствием всех-всех предыдущих свойств, которые нас сформировали, и то свойство, которое нам их демонстрирует, и все предыдущие свойства, оно называется Йосеф, собирающий в себе, от слова «леесов». К сожалению, не зная иврит, очень трудно так понимать каббалистические тексты, потому что каждое слово, оно и лингвистически, и своей формой, и своими буквами, и перестановками букв между собой, оно передает огромное количество такой второстепенной, третьестепенной информации. Родился Йосеф, и скрылись в нем эти свойства. Вошел Йосеф в святую землю и построил их там. То есть это свойство, которое собирает в себя все остальные свойства. Оно входит в землю, в желание, и создает из этого желания святую землю. Что значит святую? Земля от слова «отдавать», святая – это свойство отдачи, то есть желание получать с намерением отдавать. Это и является святой землей. То есть желание, наше эгоистическое, исправленное на отдачу, называется святой землей. Это то, что проявляется в Йосефе. Каким образом это проявилось? Вот мы видим из этой аллегории в рассказе библейском. Вошел Йосеф в Египет, и затем из Египта начинают выходить они, эти пророки, все, и входить как бы в святую землю. На самом деле никто никуда не уходит и не выходит. Человек находится в своих желаниях, которые он ощущает постепенно, как Египет, как изгнание от духовного. Затем он работает над этими желаниями и превращает их постепенно в пустыню. Это ощущение того, что он отключен от всего духовного, и это необходимый период для того, чтобы осознать, где ты находишься. И затем, работая над этим вот, над этой пустыней в себе, то, что мы ощущаем сегодня, отчасти уже начинаем ощущать в нашем мире, в нашей жизни, он, работая над собой, поднимает себя и, исправляя себя, входит в святую землю. То есть обращает ту же землю, те же желания. Земля от слова «желание». Он ощутил их как египетские изгнания, затем ощутил их как пустыню Синайскую, затем ощущает их как землю Израиля. То есть желания, направленные в сторону Исраэль, прямо к Творцу. И поэтому называются эти желания святыми, святой землей. Потому что все они на отдачу уже направлены. Тогда показались на земле ростки и раскрылись там. Когда показались, когда появилась радуга, раскрываются они. В это время приходит, я просто, у меня есть с одной стороны порыв сразу все объяснять, и радугу, и все это, но невозможно. Мы постепенно будем так привыкать к Зору, постепенно эти аллегории будут в нас переходить из каких-то внешних картинок трудно запоминающихся, таких спутанных, во внутренние будут ложиться на нас, и внутри нас будет создаваться вот такая вот уже из мозаик собранная такая картинка, и мы ее начнем ощущать. Она будет из такой мозаичной внешней картинки переходить в чувство. И мы с вами будем входить уже в мир чувств. И у нас будет отзываться в нас все эти слова в виде качеств, в виде каких-то внутри нас зернышек разных ощущений. В это время приходит время пения. То есть время уничтожения всех грешников на земле. То есть время пения – это когда все желания человека, все, которые он раньше ощутил как грешные, как противоположные Творцу, как все эгоистические, все они подлежат уничтожению. То есть все они исправляются на желание отдачи. Грешники превращаются в праведников. Это называется их уничтожение. На земле, то есть на самом последнем уровне желания. Почему спаслись эти грешники? Потому что ростки показались из земли. И если бы были видны ранее, не смогли бы остаться в мире. То есть грешники тогда исправляются, когда они прорастают из земли в виде ростков. В виде сначала растительного уровня, но уже свободой воли человек, когда поднимается, начинает подниматься к свету, к солнцу, к отдаче. У него есть своя собственная духовная жизнь. Если бы появились бы раскрытия эти раньше, не до тех пор, пока проявилось состояние грешности, осознание зла, то тогда они не смогли бы появиться. И мир не смог бы существовать. То есть все должно появиться по определенному сценарию, в определенном порядке. И, конечно, человек своей свободой воли может ускорить все эти ступени прохождения исправления, но только лишь ускорить, не перепрыгивая и не аннулируя ни одной из них. Последний пункт из этой статьи, и после этого мы с вами приступим к вопросам. Есть, я надеюсь, да?
Есть вопросы.
Хорошо. Шестой пункт. Зор нумерует себя в сквозном виде, от начала до конца. Потому что вообще представляет собой одну единственную какую-то речь. Конкретно одну. Читаешь Зор, который в оригинале состоит из 10 вот таких вот томов. А в принципе это одно и то же. Нет разницы. Ты все время... Потому что, исходя из своей души, читаешь об отношении с Творцом. Поэтому различные аспекты, различные как-то состояния, но все об одном. Поэтому нумерация одна сквозная. Кто оживляет мир и вызывает раскрытие отцов? То есть высшие силы, которые существуют в нас в скрытом виде, как мы изучали, не только праотцы, но и пророки скрытые, и затем они раскрылись только в свойстве Исот, называемое Йосеф, который их вместе собирает и передает уже вниз. Так вот, кто затем в нас раскрывает этот уровень отцов? Это голос детей, занимающихся Торой. То есть начинающиеся ростки, прорастающие из желания, которые желают развиться в намерении отдачи, и поэтому они занимаются светом. Тора от слова «ура», от слова «ор» – свет. Поэтому они занимаются привлечением на себе света. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Потому что свет в ней исправляет вас. Так вот, тот, кто чувствует себя ребенком, то есть и что ему надо расти, и для этого существует средство, называемое высший свет, называется, что он занимается Торой. Это не то, что вы слышите там вокруг себя о Торе, и то, что ею занимаются там где-то как-то читают. Здесь мы занимаемся с вами каббалой, и не сравнивайте ее абсолютно ни с чем. Ни с какими действиями человека в нашем мире, и ни с какой религией. Благодаря этим детям, то есть желающим развиться в подобии Творцу, существует мир. Мир – это олам. Олам – это и раскрытие, как бы, мира, который мне раскрывается. А на самом деле и от слова «олама» – скрытие. То есть взаимно существуют в нем две силы. Одна раскрывает, а вторая скрывает наоборот. Так вот, человек растет постоянно в мире, во все более и более раскрывающемся в мире. Но в таком виде, что тут эти две силы он адаптирует в себе. И в той мере, в которой он может их соединить в себе, снова правую и левую силу, как вот на этом рисунке «Хесед Гвура», получается средняя Тиферет, или Нецех От, получается средняя Есот. Также и в высшем мире скрытая, скрывающаяся и раскрывающаяся силы, правая и левая силы, он соединяет их правильно в себе, в правильном соединении в себе, он раскрывает вот этот мир, который называется, с одной стороны, раскрытием, а с другой стороны, скрытием. Вот такое это слово «олам». О-лам. И как это происходит, когда он ощущает себя ребенком. Ребенком, то есть растущим до уровня отца. То есть, хотя мы находимся здесь, мы должны вырасти до состояния отцов. Вот это состояние Хесед Гвура называется отцами. Хесед Гвура Тиферет. А мы должны из этого состояния к ним вырасти. Поэтому мы называемся детьми. Поэтому сказано в той же песне песней. Подвески золотые сделаем тебе. Ну, он дальше не объясняет это. Мы будем дальше касаться всех этих золотых украшений. Что значит золото? От золота на иврите «заав», от слова «зе-гав». То есть это, ну, это все мы разберем. А пока он говорит так, подвески золотые сделаем тебе, говорится там девушке в песне песней, любимой. И кто это говорит? Это дети, подростки мира, как сказано, сделаем два крува золотых. Крува – это то есть обратим золото, обратим весь свой эгоизм. Крув от слова коров, ликарев. Вы знаете, когда изображают, когда в храме в Иерусалимском был такой ковчег Завета, и над нем были такие два изображения, две птицы изображены. Так эти птицы называются крувим. Но это все аллегорически рассказывается о том, что подойти к Творцу можно через литкарев алав. То есть приблизиться к нему, крувим от слова коров, близкий. Так же, как и курбан, жертвоприношение в переводе, а означает приближение. То есть совершенно не то, что нам кажется в смысловом нашем обыденном языке. Поэтому эти дети, которые говорят, что подвески золотые сделаем мы тебе, то есть они имеют в виду Творцу, или его проявлению к нам, называемую «шхина», мы сделаем тебе золотые подвески. То есть мы тебя украсим своим эгоизмом, который обратится в отдачу и в любовь. И то же самое далее следует продолжение. Это они говорят, когда они еще дети, а при приближении уже к уровню отцов, снизу вверх, они говорят, мы тебе сделаем не золотые подвески просто, а два крувим. То есть мы тебе из этих... из положительной, из отрицательной, из этих двух сил, мы к тебе поднимемся, мы сделаем к тебе приближение, коров будем мы к тебе, близки к тебе. И таким образом поднимаются души, то есть мы с вами, желающие этого, до уровня праотцов, до уровня отцов. То есть этим, поднимаясь, исправляя все весь свой корень вот этот, который в нас находится, мы При этом входим в состояние, называемое исправлением, шаббат. Поэтому больше ничего не должны делать. И поэтому этот день называется днем отдыха, днем полного слияния с Творцом. На этом мы с вами закончили статью, ну, закончили, ну, пробежали. Причем я абсолютно не читал текст, который написал под этими четвертым, пятым и шестым пунктом. Вы можете его прочесть, он будет для вас совершенно новым, потому что там я раскрываю все в более механическом виде, по сферотам, по уровням и так далее. Но вы увидите, что это практически соответствует тому, что мы сегодня говорили, только в несколько ином изложении, в другом языке, в другом стиле. Ну, а сейчас у нас остается пока время на вопросы. Значит, вторую статью мы с вами закончили, и в следующий раз мы с вами начинаем статью, которая называется «Кто создал это?» Седьмой пункт. Тоже, видите, и в этой статье мы с вами увидим, насколько нам необходимы элементы иврита. Потому что «кто это ми?» Это устройство в духовном мире, которое состоит из двух букв, поэтому так называется. «Создал это?» Это, тоже второе устройство. То есть, одно устройство создало другое устройство. А называется оно как бы «Кто создал это?». То есть, в переводе звучит совершенно как-то не так, как каббалисты это ощущают. Каббалисты ощущают это не в виде вопроса, а просто как схему, в которой существует один объект, второй объект и действие между ними. И первый объект создает, рождает другой объект. Ну, давай попробуем справиться с вопросами.
Вас спрашивает Фредди из Москвы. Угу. Почему сказано «сделаем человека во множественном числе», а не «сделаю человека», будто творцов несколько?
Ты, мой друг, не понимаешь, что ли, русский язык, только на испанском тебе говорить? Это я же сказал о том, что это хесед и гвура, два свойства, которые делают человека. Положительно и отрицательно. Две линии. А человек – это средняя линия. Поэтому говорится «сделаем человека». Эти два свойства. Или творец, который здесь находится, кетер, вот здесь вот, основа всего, да? Он с помощью этих двух свойств создает в итоге здесь внизу человека. Дальше.
Из Клайпеды вас спрашивает Валентин. Без Луны не возник бы человек?
Луной в духовном мире называется свойство Земли, которое является посредником между Землей и Солнцем. И поэтому происходят вот такие особые астрономические состояния. Мы не представляем, насколько мы зависим от Луны. Мы сами устроены физически, физиологически, полностью зависимы от Луны. Знаете, в чем это проявляется особенно? Допустим, в женских особых днях. Когда-то в древности, только лишь при появлении полнолуния, когда люди были связаны очень с природой. Знаете, и сегодня есть такие народы, еще связанные с природой физиологически. Так вот, у женщин в прошлых поколениях, ну, в древние времена, всегда были особые ее дни вуаляции, в полнолуние. В новолуние был следующий период и так далее. Это не просто так. А мужской организм, он больше зависит от солнца, женщина больше зависит от луны. И это все проявлялось очень жестко и в мужчине, и в женщине, в этих аспектах. Но сейчас мы, конечно, все находимся... Мы уже мутации, знаете, напичканные всякими формальдегидами, не знаю, там, как сказать. А вообще, без влияния Луны не было бы Земли и жизни на Земле. Да, мы не представляем себе, что значит это свойство, это сила в природе. Дальше.
Ученик из Украины спрашивает, хочет разобраться со сферот, которые вы нарисовали на чертеже. Творение состоит из шести сферот или...
Из десяти,
допустим. Седьмая, вот Малхут, он хотел уточнить что-то.
Да, но до этого существует еще кетр, хухма, бина. Давайте начертим ему, чтобы он не путался. Я понимаю, что это не просто. Вообще так, есть у нас кетер сверху, затем хохма, бина, затем дат, затем хесед, гвура, тиферет, затем нецех, год, есод и малхут. Вот так. Дат не считается сферой, это как бы сумма. Сумма хесед, хохма плюс бина. Но мы ее оперируем. Потому что кетер, он вообще не участвует ни в чем. Он только порождает их двоих, хохма и бина. Их соединение вместе дает нам представление о том, что такое кетер. Из этого представления, что такое кетер, уже проецируются на наш мир эти же две подобные хохма-бина, свойства хесед и гвура, которые затем в нашем мире, как понимание того, что же делает Творец, представляет собой тиферет. Вот тиферет в нашем мире, он олицетворяет собой Творца. То есть Творец на самом деле это нечто намного более высшее. Но относительно нас, вот эта вот часть тиферет, она как бы олицетворяет собой Творца. А затем, для того, чтобы повлияло на нас, разлагается снова, то есть проявляется в двух силах, называемая нецех вегод, и собираются вместе они в есод, вот это Йосеф, собирающий, и относительно нас малхут, малхут это мы. А если мы желаем уподобиться Творцу, то мы поднимаемся к свойству Есод. Это свойство Йосеф или праведник. Праведник. То есть в той мере, в которой человек поднимается, сможет включиться в свойство Есод, он называется праведником. И тогда он получает свойства нецех и от, адаптирует их в себе и далее может подниматься выше. Так что схема, она на самом деле такая многосложная. Мы о ней будем все время рассуждать, но в принципе она одна. Ничего больше нет. Ничего больше нет, все в ней. Так что нам с вами придется много-много раз ею заниматься. И все время мы будем ощущать ее в себе все лучше и лучше, изучать. Мы перестанем обращать внимание на это хесед, гвура, тиферет, где это находится. Мы будем просто чувствовать в себе все эти качества. Они вдруг проявятся в нас. Дальше.
Джозеф из Соединенных Штатов Америки, а можно его имя, наверное, прочитать, как Йосеф тоже.
Джозеф, это и есть Йосеф.
Да, он хочет разобраться, просит вас помочь ему разобраться с 7, 8, 9 и 10 тысячелетиями.
Это мы с вами будем изучать, дорогие друзья, это непросто. Постепенно мы это будем изучать. Потому что 6-е тысячелетие – это наше исправление в Цимцум Бет. 7-е тысячелетие – это 7-й день. Суббота, шаббат, когда мы абсолютно уже освобождены от каких-либо исправлений, исправили себя. 8-е, 9-е, 10-е тысячелетия мы достигаем, ну давайте я вам здесь объясню. Мы с вами достигаем вот это вот отцы, а вот это дети. После того, как мы достигаем 6-го тысячелетия, мы с вами говорили, дети, которые занимаются Торой, они достигают уровня отцов. А затем мы поднимаемся еще на 3 тысячи лет, то есть 3 тысячи этих лет. 3 тысячи этих лет. Затем следует 1000 лет, это шаббат, так называемый. 7-е тысячелетие, это называемая шмита. Отдых земли, так называемый, и затем еще 3000 лет. Вот эти 3000 лет это 7-е, 8-е, 7-е нет тут, 7-е я здесь написал. Это 8-е, девятое и десятое тысячелетие. Это достижение Гар, так называемого. Гар. Гимель Ришонот. Кетер Хухма Бина. Трех первых великих свойств, которые мы сейчас вообще не в состоянии даже затрагивать, потому что существуем в состоянии, которое называется исправление, которое называется все цимцумбет. А затем происходит исправление уже на свойстве цимцум алиф. Второе сокращение, первое сокращение. Кто из вас это изучал, тот понимает немножко, о чем я говорю, но мы это дальше все равно будем изучать. Так что все, на все получите ответ. Даже на то, что вы не думаете, что вообще о чем можно спросить. И спросить-то надо уметь еще. Дальше.
Ник из города Сент-Луис, Соединенные Штаты, спрашивает, а события, о которых описано в книге Зоар, это буквальные, достоверные или это только аллегории?
События, которые описываются в книге Зоар, это не аллегория, а это события, которые происходят в истинном духовном мире, а не в кажущемся нам сегодняшнем. То есть Зоар говорит только, как и вся Каббала, только о высшем мире. И вообще, все, что вы знаете о религиях, которые все базируются на Библии, на этом древнем источнике, это все говорится только о высшем мире. А все религии взяли эту книжку и ее переиначили, переписали, как будто это все происходит в нашем мире. С этими рисунками Доре к Библии, с этими со всеми святыми мощами и вообще со всеми делами. Библия, Тора ни о чем не говорит о нашей жизни. Наша жизнь – это животная жизнь нашего животного тела в этом животном мире. Человеком называется в нашем мире не это двуногое прямое приходящее, которое вы видите перед собой, так сказать, ваш покорный слуга, а человеком называется та часть в нас желания, которое мы можем уподобить Творцу. А в остальном во всем, то, что вы видите перед собой, между собой и в себе, это все животное. Это не выходит за рамки животного мира. Поэтому нечего думать о том, что мы находимся с вами в каком-то вообще отношении к духовному. Кроме того, и той единственной возможности, точки в нас, которая может нас поднять вверх, если мы начнем ее правильно развивать. И мы должны поэтому принимать все, что сказано, абсолютно только связанное с этой точкой, которую мы должны развить через вот ступень дети, потом отцы, и потом до конца всего подобия Творцу. А все наше тело сгниет в земле, ничего с ним не останется, нету с ним никаких кругооборотов жизни, и святого в нем ничего нет. Как вы убиваете животное и после этого устраиваете себе обед из его трупа, так же вы можете из человека сделать то же самое. Никакой разницы нет между животным и человеком. Дальше.
Захар из Одессы спрашивает вас.
Захар вообще на иврите это мужчина. Ну, давай посмотрим по его вопросу.
С Зоаром не связано это имя?
Нет, Захар это от слова мужчина.
Угу. А есть ли разница в трех линиях, исходя из цветов или килим? Спрашивает он.
Да. Мы говорим о радуге. Да? От красного до фиолетового, все семь цветов основных радуги, это семь сферот Зарампина, мира Ацилут, которые мы с вами будем изучать. И поэтому мы будем изучать, что такое радуга. Радуга на самом деле это нехорошее свойство. Проявление Творца относительно творения нехорошее. Мы радуемся, когда мы видим на небе радугу. На самом деле проявление радуги, я имею в виду не в нашем мире, а в духовном мире, это проявление гнева Творца на человека, на людей, которые не вовремя достигают своего исправления. Это значит появление радуги в небе, в высшем мире. То есть то, что в высшем мире называется небом, то, что в высшем мире называется радугом, и то, что в высшем мире называется человеком, который наблюдает это явление Творца ему.
То есть это можно считать ответом, спрашивают из Кёльна наши слушатели, попросили вас рассказать о явлении радуга.
Не-не, мы потом будем изучать. Радуга это кешет бианан, радуга в облаке это целая такая очень интересная система и как бы, ну, легенда, я не знаю, как назвать ее в Каббале. Очень интересное описание взаимодействия человека с Творцом. Такое облако, скрывающее Творца, и проявление его через радугу. Дальше.
Хильда из Мадрида спрашивает, как рождается душа?
Душа рождается человеком. Знаете, как рождается человек из матери? Вот он должен войти внутрь матери, прикрепиться там и отдаться развитию, чтобы мать его развивала. Так душа должна прикрепиться к высшему миру, к высшей ступени, к Творцу так называемому. Место прикрепления будет называться тоже, как и в нашем мире. Как называется на русском языке? Матка. Вот. И там душа прикрепится и будет развиваться, если она будет полностью себя отменять относительно высшего этого объекта, который ее будет при этом развивать, в той мере, в которой она себя отменяет. И после этого происходит рождение. Мы это все тоже будем изучать. Дальше.
Вика, 9 лет, из Москвы, спрашивает, кто создал Творца, как он появился?
Ну, Вика, это ты должна была слышать этот вопрос. Дети задавали и в Турции, по-моему, да и в Америке. Кто создал Творца? Человек. Человек создает Творца. Нет Творца без человека. Творцом называется Боре на иврите. Боре от слова, от двух слов. Бо-уре. Приди и увидь, и обнаружь. То есть создай в себе Творца. И тогда ты его и обнаружишь. А без того, что ты его создашь, нет его. Так что Творца человек создает. Дальше.
Спрашивает Константин из Канады, из города Эдмонтон. Существует ли словарь толкования книги Зоар, терминов, которые там употребляются?
Я не могу даже вам указать. Есть корреспонденции всевозможные, есть вокруг Зоара много-много-много указателей всего. Я не думаю, что это вам поможет. Это вас запутает, это сделает из вас какого-то там, может быть, спеца, в сколько раз Зоре какая буква появляется, или еще чего-нибудь. Но о смысле книги Зоар вы при этом ничего не узнаете. Это надо вот таким образом, как мы сейчас постепенно, чувственно, только разгонять свои чувства, только их расширять, только лишь пытаться в них создать картину этого высшего мира. Только это вам поможет. Больше никак. Не существует вход в Каббалу через голову. Это так же, как ребенок развивается в нашем мире. Он просто должен раскрыть глаза, чувства и пытаться впитать в себя то, о чем говорит книга. Вот такой непосредственный вход в высший мир предлагает Зоар, и только так можно это сделать. Я вам говорю, это из практики, и поэтому эта книга такая особенная. Эта книга вводит человека через рисунки свои, через свои объяснения. Не объяснения, а, я бы сказал, вовлекая человека в свой рассказ, она оживляет в нем внутренний мир. Я думаю, что на этом надо нам сегодня закончить. До следующего раза. Оставайтесь под впечатлением того, что вы почувствовали на уроке. И всего вам хорошего. До свидания.